Ну, я разбираю, как уже, как было сказано, в произвольном порядке у нас шестой вопрос девятого класса. Значит, читаю его для всех, чтобы даже те, кто там из восьмого класса послушали, вам может тоже интересно. В столичную академию поступил уникальный зоологический экспонат. Шкура и череп гигантский, с человека размером выкра, явно нового вида. В сопроводительной записке указывалось, что приобретены они у охотника, добывшего выдру в каком-то озере в Согранских горах, в единственном месте, где такие водятся. «Жалко, что мы ничего не знаем об этом озере», — сказал молодой ученый, рассматривая шкуру. «Ну почему же», — возразил его пожилой коллега, — «если охотник не соврал, то кое-что об этом озере мы можем сказать. Попробуйте и вы обоснованно предоставить некоторые черты этого таинственного озера». Здесь надо сказать, что примерно половина писавших этот вопрос, ответ на этот вопрос, почему-то сочла, что слова нового вида относятся, надо понимать, не как неизвестного, вот нового для впервые увиденного, а как позавчера возникшего. В связи с чем возник целый ряд недоразумений и путаниц, к которым мы потом вернемся. Но все же, вы прекрасно, наверное, знаете, что когда вы читаете в каком-нибудь журнале, слышите в каких-то новостях, что там где-то в Аргентине найден новый вид козла или что-нибудь еще такое. Это не значит, что этот козел там позавчера его не было, а вчера он там возник. Это значит, что нашли новый вид. Такие вещи, в общем, хорошо бы представлять, и в них не путаться. Но это так, был лирический запев. А теперь ну, чуть поговорим о том, что мы имели в виду, делая этот вопрос. Мы имели в виду, что у нас такая вводная информация. Здоровенный зверь. Человек размером это крупный, как вы понимаете. Про которого мы очень надеялись, что вспомнит, что он хищник. Потому что выдры хищники, и значит, очевидно, новая выдра, пусть она даже неизвестный вид, тоже с очевидностью будет хищником. Более того, тут есть череп. Можно посмотреть у этого черепа на зубы. Если вдруг обнаружится такой скандальный факт, что она вдруг, ну, бывают какие-то невероятные исключения, не хищник, а, скажем, пытается вот водная растительность, то это сразу будет видно по зубам. Ну, она перед этим, при этом перестанет, естественно, быть выдрой, но ладно. Вот, значит, что мы имеем? Мы имеем какое-то богом забытое озеро, и причем оно единственное, в котором живет эта самая выдра. Это все, что мы знаем. А дальше начинаются чистые воды, логические построения, в общем, всем вполне доступны. Во-первых, ясно, что она не могла жить в этом озере одна. Чтобы вид существовал, необходима для этого вида какая-то минимальная численность. Ну там, сколько это? 20 особей, 200 особей, это вопрос дискуссируемый. В общем, некую минимальную численность, без которого этот вид просто не сможет поддерживаться и благополучно исчезнет, это озеро должно содержать. Дальше. Мы имеем крупного хищника. Значит, этому хищнику нужно соответствующее количество добычи. Значит, тут у него должны быть охотничьи угодья, способные поддержать одного такого хищника. Ну, в общем, не самые маленькие. Дальше совершенно понятно, что мы можем сказать про это озеро, что уж всякая площадь его не меньше, чем площадь охотничьей угодья на одну выдру, а от одной выдры помножены на число выдр. То есть, что это озеро явно не пруд размером с эту аудиторию, а имеет достаточно солидный размер. Это то, что написали многие, правда, обычно никаких таких рассуждений не приводилось, а просто говорилось, что, вероятно, это озеро должно быть большим. Иногда добавлялось, а то выдра в нем не поместится. Вот. Но даже просто за то, что это озеро должно быть большим, чего-то люди, конечно, получали. Но вот таких вот рассуждений один человек из 275 писавших ответ на этот вопрос сообразил про минимальную численность, необходимую для поддержания вида. Но, в общем, про то, что нужны размеры и нужно достаточное количество пищи, сообразили многие. Раз нужно достаточное количество пищи, то значит там должен быть кто-то, кого эта рыба или выдра ест. Поэтому писали, что должно быть много рыбы. Иногда вспоминали, что выдра может не только рыбу есть. Добавляли, что должно быть много каких-нибудь моллюсков, вспоминая Калана, очевидно. Вот. наиболее умные люди писали, что там должно быть или много большой рыбы, или очень много маленькой. А охотится ли эта рыба, выдра за большой или маленькой рыбой, можно опять же посмотреть по челюсти, по зубам. И тогда мы, значит, можем представить себе примерно население этого озера. Дальше, логично предположив, что два таких больших хищника в озере вряд ли уживутся, писали, что там, вероятно, нету других хищников, нету других выдр, потому что она бы их выселила. Ну, в общем, такие черты этого озера можно тоже себе представить. Дальше. Вот мы... Что еще можно выжить из самой выдры? Несколько умных человек придумали вещь, которую мы даже не закладывали в вопрос, но которые очень порадовались, когда она появилась. Это то, что вот у нас есть шкура, есть волосы этой выдры, и по составу этого волоса, в общем, можно понять, какие микроэлементы есть в воде озера. Там, например, вода может оказаться обогащена тем элементом или иным элементом, и это вот по составу шкуры будет понятно. Интересная мысль. Дальше. Значит, мы уже поняли, что в озере должно достаточно пищи для выдры. И это, с одной стороны, сама по себе характеристика озера, а с другой стороны, требует сразу предъявляет к этому озеру еще несколько требований. А именно, вся эта рыба должна чем-то питаться. То есть в этом озере должно быть достаточное количество пищи уже и для всей этой рыбы. Тут мы, значит, сможем говорить о том, что, очевидно, оно какое-то достаточно продуктивное, что это не дистиллированная водичка, в которой живут какие-то несчастные мальки, а вода достаточно продуктивная, что там, очевидно, есть или растительность, которую рыба может есть, или, например, какие-нибудь червячки, которых рыба может ловить. То есть озеро достаточно продуктивное. Из этого сразу следует много чего про его воду, про что, однако, никто не сообразил. Дальше. Выдра, как известно, не живет чисто в воде, она выходит на берег, она должна рыть там норы, она должна строить себе какие-то убежища. Из этого следует, что это озеро окружено не голой скалой, а минимум вот такой вот, как каким-то биотопом, в котором выдра может существовать на берегу. Ну, тут на самом деле можно придумать еще много чего. Это я примерно вам излагаю основные цепочки рассуждений, которых мы от вас ожидали. Вот, многие стали писать, уцепившись за слова «горное озеро», стали говорить, что вот оно должно обладать характеристиками всяких горных озер, как то. И далее шло перечисление. Ну, по некоторым размышлениям мы решили, что это, конечно, хорошо и правильно, но мы это будем игнорировать вот из каких соображений. У нас все-таки олимпиада по биологии, а не по географии. И поэтому, ну, те, кто пытался построить характеристики озера только из биологических посылов и не писали про географические, вероятно, так же хорошо известны, но, очевидно, было бы нечестно ущемлять их за счет тех, кто решил бы географию написать. Поэтому, хотя это шло человеку несомненный плюс в случае, если решался вопрос, выставляют ли ему бонусные призовые очки или не выставляются, но само по себе не оценивалось. Это, может быть, такое спорное решение жюри, но оно было принято, и оно, значит, равно относилось ко всем. Значит, в расчет при оценке вопроса шло только, собственно, биологические и экологические построения. Что еще важные вещи, какие можно было сказать про это озеро? Что, очевидно, оно хорошо изолировано от другой водной системы окружающей. Потому что иначе эта выдра из него бы взяла и расселилась, если бы из него текла широкая река полноводная, соединенные с другими озерами, то выдра бы явно водилась не только там. А раз это не так, значит, озеро достаточно хорошо изолировано. Некоторые самые ушлые товарищи сообразили, что именно факт изолированности этого озера и позволил в нем возникнуть вот такой вот формы выдра, которая уже эволюционировала до рядового уровня. Таких было двое или трое, но вот сообразивших, что для образования нового вида нужна хорошая географическая изоляция, какие люди были. С другой стороны, самые умные к этому добавили, что, однако, хотя оно изолировано сейчас, раньше оно, очевидно, не было изолировано от других озер, потому что как-то эти выдры туда вообще попали. Ибо ясно, что если оно там
было одиноко и отрезано со дня возникновения своего возникновения, то выбор там бы не было вообще никаких. Тоже обладает интересная мысль, хотя она к нынешним чертам озера отношения не имеет, но, несомненно, справедливо. Вот. Это то, что мы ждали, и то, что мы получили где-то человек от 20, что мы в той или иной виде, от человека 20 из 270, писавших этот вопрос. В общем, на удивление мало. Мы понимали, что для 9 класса этот вопрос сложный, он назначился как сложный, но рассчитывали, честно говоря, на большее. Однако, вместо этого все, очевидно, смотревшись мультфильмов про черепашек и ниндзя, мутантов, и начитавшись какого-нибудь нового хоррора, начинали писать, что раз это озеро, в котором возникают такие страшные мутации, как гигантские человек размером под взрослые выдры, то, очевидно, там жуткая экология, но от него полирами стоят химические заводы, бьют туда токсические отходы. А еще у этого озера в прошлом году взорвалась АЭС недача. А если не взорвалась, то точно туда отходы сливают. И это, господа, было написано в 90% работ. Считать это было тоскливо. Ну, милые мои хорошие, даже если вы поняли этот вопрос так, что вот это вид, который там только что возник. Ну неужели вы думаете, что до того, как пришли люди, построили АЭС, и они стали взрываться, новых видов на Земле не возникало? И что это единственная возможность возникнуть новому виду, новой формы, и это там сбросит туда 30 кг урана, чтобы все это озеро светилось ночами, тогда какие-то изменения в его фауне начнутся. Значит, и это... О! И значит, вот при этом даже, я уже говорил, что были люди, которые поняли, что этот вот вид свежевозникший. И они вот как раз написали про изоляцию озера, про все. Но, честное слово, вот когда вы отвечаете на вопрос по биологии, то не надо сбиваться на дешевые газетные сенсации. И надо все-таки помнить, что вот такие вот резкие возникновения вида путем макромутации, когда вылезает от самой черепашки ниндзя прямо сразу с бурастым мечом из панциря обычной черепашки. Это все-таки мультфильмы, а не биологи. Ну, собственно, это то, что я хотел вам сказать. Если у кого-то есть вопросы про эту выдру, то пожалуйста. Если нет, то тогда я сдаю вахту. Зай! Я чай любезничать, тебя разобрал.
Понятно.
Ладно, тогда я с вами прощаюсь, иду в 10 класс, я там тоже еще
прощаюсь. Я, значит, проверял вопрос, который был 7-м в 9 классе. Вопрос был, значит, такой, он сложный, на самом деле, своей жизни. Ну, тем, что он такой житейский в определенном смысле. И вам уже сказали по поводу дешевых газетных сенсаций. Вопрос был, значит, про Кока-Колу и про исследования британских ученых относительно нее. Сейчас я его зачитаю. Значит, исследования британских ученых показали, что школьники, пившие на перемене Кока-Колу, показывают на последующем уроке успеваемость на 30% хуже, чем их одноклассники, пившие простую воду. Как вы думаете, как можно объяснить эти наблюдения? Вот ключевое слово, которое здесь было, это то, что вот на последующем уроке. То есть нужно понимать, что, в общем, вот эти изменения, которые в этих ужасных школьниках произошли, которые пили кока-колу, они, в общем, не были опосредованы тем, что как бы они там все время пьют кока-колу, и поэтому, ну, то есть, в принципе, такие варианты были. То есть люди говорили, что, например, дети, которые пьют кока-колу на перемене, они, значит, себя там или пьют, и у них там испорчено все, что только можно, все системы органов, там, мозг, сток и так далее. Вот. Но такие варианты как бы давали немного, потому что именно суть была в том, что какое-то быстрое воздействие кока-колы, быстрое воздействие, вот сейчас мы про состав поговорим немножко, потому что, конечно, естественно, нужно было задуматься над составом. Было много всяких интересных вариантов про то, что в кока-коле, значит, уксусная кислота, серная кислота, сернистая кислота, понятно, вот. А там, естественно, значит, единственная кислота, которая там содержится, это, значит, ортофосфорная кислота. И, опять же, вот интересные варианты были по поводу того, что, значит, ортофосфорная кислота разъедает желудок. Ну вот, знаете, концентрация ортофосфорной кислоты в Кока-Коле, ну она там, может быть, там несколько процентов, это хорошо, если она такая. То есть, на самом деле, она на самом деле намного ниже. Но вот если даже учесть, что это несколько процентов, это очень слабая кислота. И pH Кока-Колы, я думаю, что если померите, ну он будет, ну, может быть, чуть-чуть меньше 7, и, ну, может быть, там 6,5. Если никто не мерил, в общем, вот я не знаю, сам не мерил. Вот. Так вот, в желудке у нас, как бы, как вы знаете, аж хлор практически. И pH у него 2-3. Поэтому разъедать там ортофосфорная кислота просто ничего не может. Потому что там такая слизистая оболочка. Вот. Значит, по поводу кислоты, значит, поговорили. Были варианты интересные, такие тоже достаточно житейские. Вот основная масса вариантов, к сожалению, наверное, просто вот, ну, не знаю, вообще не знаю, есть люди, которые ни разу не пробовали Кока-Колу в этом зале? Нет? Нет, это хорошо, потому что я уже хотел принести Кока-Колу с собой, потому что люди такое писали про Кока-Колу, что значит, ты пьешь Кока-Колу, у тебя там все там разъедается, зубы там начинают как-то там брать. Да, да. А вот, значит, некоторые писали, что в Кока-Коле содержится кокаин. Это неправда. Когда-то давно там содержалось, когда-то Кока-Кола появилась, если кто не знает, наверное, большинство знает, что когда она появилась, она была как бы продавалась в аптеке и была лекарством. И там содержались, соответственно, экстракт листьев коки, растение такое, из которого делают кокаин, в принципе, и ореха колы. Вот. Но сейчас, конечно, там никакого кокаина нет. Ну как это что? У нас госнаркоконтроль вообще совсем. Вот. Значит, они сами все. Не только Кока-Кола, они сами. Вот. Значит, главное, что надо было сказать, ну вот за что давалось больше всего баллов. Значит, Кока-Кола. Кока-Кола содержит очень много сахара. Намного больше, чем вода содержит сахара. Отсюда, значит, возникает сразу две линии. Некоторые писали, не было, к сожалению, людей, которые писали и о том, и о другом, но были люди, которые писали по отдельности. Значит, что делает большое количество сахара? Во-первых, она стимулирует, сахар стимулирует вкусовые рецепторы. И эти вкусовые рецепторы, они как бы действуют напрямую, у них, значит, сигнал идет в центр удовольствия. И центр удовольствия стимулируется большим количеством сахара. Что в свою очередь вызывает выброс, кто-то писал, даже знает такое слово, я в 9 классе знал такое слово дофамин, значит, выделяется дофамин, а дофамин, он действует таким образом, что он уменьшает вообще мотивацию какой-либо когнитивной, то есть образовательной деятельности. Эти дети просто, грубо говоря, ну, у них уменьшался, они не хотели учиться, вот как бы в чем была соль. Вот. А второе действие большого количества сахара – это то, что, значит, все знают, что сахар хорошо усваивается и быстро усваивается. И люди, которые писали по поводу того, что большое количество углеродов затормаживает, ну, не затормаживает, как плохо воздействует на мозг, ну, о чем вы говорите вообще, откуда нам энергию-то брать? Соответственно, углеводы, большое количество углеводов, оно благоприятно воздействует на мозг. Но дело вот в чем. Какая-то большая доза углеводов, когда попадает в организм, усваивается, поступает в мозг, там, соответственно, из него, ну, грубо говоря, да, энергия извлекается окислением этого сахара, и система работает на пределе своих возможностей. И сразу после того, как она отработала, а это очень небольшой период времени, потому что вот, когда поступают сахара, кровь, соответственно, потом мозг, все это быстро перерабатывается, нейроны возбуждаются, мозг возбуждается, соответственно, человек хорошо должен работать, по идее. Но это настолько быстро угасает, что потом, сразу за этим, человек переходит в состояние как бы неактивное, и у него затормаживаются все когнитивные функции. И вот это, собственно, было ключевым. Хотя я вот считаю, что это, наверное, достаточно сложно. То есть я, к сожалению, не нашел до сих пор человека, который придумал этот вопрос. Вот. Я думаю, что я его найду рано или поздно. Вот. И, собственно, мне кажется, что описать такое было достаточно сложно. Это сделали, ну, может быть, человек 10 из всех. Вот оба варианта по отдельности написали. А что было еще хорошего, за что давали? То есть вот некоторые люди получили довольно много баллов на том, что они перечисляли всякие просто интересные версии. Например, значит, что Кока-Кола вызывает, что поскольку там много сахара, соответственно, она хуже утоляет жажду, чем вода, и человеку больше хочется пить. Интересный вариант. Ну, как бы, про него много писать. Сейчас про какие-то скажу отдельно. Значит, что углекислый газ, который содержится в Кока-Коле, соответственно, ну, то есть в форме углекислоты, который разлагается, как многие написали, он является... Вот про углекислый газ тоже, в принципе, хорошие версии были. Значит, во-первых, версия по поводу того, что углекислый газ из желудка и из 12-перстной кишки может проникать как бы, в кровь, и концентрация углекислого газа в крови увеличивается. Кто-то даже знал, что от концентрации углекислого газа в крови зависит работа легких, потому что центр дыхания как бы анализирует вот, концентрацию именно СО2, не кислорода, а именно СО2. Поэтому от этого тоже очень много зависит. И говорили, что значит СО2 в крови, меньше кислорода, соответственно, ну, менее оксигенированная кровь, соответственно, меньше энергии может извлекаться там. Ну, в общем, как-то привязывали, в общем, тоже неплохо. А СО2 еще говорили, что значит мочегонное. В общем-то, наверное, да, то есть его, увеличение его концентрации в крови оно стимулирует образование мочи, и то есть детям хотелось больше в туалет, соответственно, они были менее внимательны. Тоже неплохой вариант. Значит, про кофеин, да, вот меня тут спросили. Про кофеин писало очень много. Кофеин. Да. Надо вообще, вот когда где-то писали, что значит кофеин возбуждает нервную систему, поэтому ученики были перевозбужденные и не могли учиться. Но это не так, так не происходит. То есть на самом деле, даже если предположить, что концентрация кофеина в Кока-Коле достаточно большая, она там не очень большая, совсем небольшая, то кофеин не оказывает такого действия, по крайней мере, как в нормальных дозах. Кофеин, наоборот, оказывает долговременное, пролонгированное концентрационное действие. И человек, наоборот, как бы, у него внимание повышается. Вот. Поэтому это все было неправда и вообще. Вот. Так, что-то там еще интересного было. Сейчас я вспомню. Интересный вариант. А, вот еще интересный вариант. Он не совсем биологический. Но, в принципе, такой подход, он, в общем, как бы полезен. Значит, дети писали о том, что, значит, там надо было прочитать внимательно вопрос, и было, можно было увидеть, что британские ученые, они, в общем, не брали какую-то выборку детей и там говорили, вот ты пьешь кока-колу, а ты пьешь воду. И потом это анализировали. Они просто смотрели на детей, которые пьют кока-колу, на детей, которые пьют воду. И дети сказали следующее, что да, наверное, они про себя лучше знают просто. Значит, что дети, которые пьют кока-колу на переменах, они, в общем-то, не как бы, ну, не очень умные, вот так вот они выразились, вот большинство. И как бы, чтобы выборка была неправильная. Это, на самом деле, идея очень интересная, то, что в исследовании, как бы, часто бывает неправильная выборка, и экспериментатор иногда это упускает. И это... Ну, вот... Да, ну, более мягко выражались те, кто писали работу, да. Вот, да, интересная версия, в общем, за нее тоже, значит, баллов ставилось. Вот, еще версия. Кровь оттекает к желудку, потому что, значит, в Кока-Коле содержатся какие-то вещества, им нужно перевариваться. Соответственно, чтобы им перевариваться, нужна энергия, кровь оттекает к желудку, соответственно, в мозге меньше, я не знаю, давление, меньше крови, ну так, грубо говоря, и от этого он хуже работает. Тоже за это какое-то небольшое количество баллов ставилось. А вода, соответственно, не переваривается, поэтому... А, вот живот болит, еще писали. Потому что от кока-колы живот болит. Я не знаю, у меня никогда не болел от кока-колы живот, но, может быть, у кого-то болел. Тоже за это, ну, как бы... Просто интересные версии предлагали, то есть как можно вот, такую ситуацию. В общем, как бы это правильно. Если как бы вот не знаешь точно механизма, нужно как бы вот предполагать какие-то. Вот, так, про жертву сказал. Да. Ну и напоследок, как бы варианты, которые были такие интересные, но немножко с другой точки зрения. Вот кто-то написал, что в Кока-Коле содержится много сахаров и кофеина. Поэтому от Кока-Колы дети стали умнее. И они поняли, что им не нужно просто хорошую успеваемость, поэтому они сидели на уроке, ничего не делали. Вот, это хорошо. И что меня, конечно, поразило, так это обилие вот именно вот человек, который вот до меня вопрос разбирал, он сказал, что вот не верьте, да, вот этим всяким газетам, там, не знаю, уже интернетным, всяким мемам. Значит, потому что мне, наверное, человек, вот из сколько там, из 300 где-то человек, наверное, человек 70 мне писали про то, что Кока-Кола растворяет. Что она только не растворяет, я столько узнал нового. Бритвенные лезвия, колготки, чулки, монеты, мясо, значит.
Так бывает, короче, два мужика черных, они пытались там машину растворить какой-то.
Ну да, вот, да, много бывает передач, вот, знаете, тоже по телевизору про воду всякие интересные передачи показывают. Вот. Нужно внимательно относиться к передачам, которые показывают, тем более по телевизору. И про плесень, наверное, вот, тоже смотрел. Вот. Ну, в общем-то, ну вот там кто-то писал, что в воде содержится пища для мозга. Я вот не понял, что имел в виду человек. И он так в красках описывал, что пища для мозга поступает в мозг, и мозг не питается. Вот. Ну, в общем-то, наверное, все. В общем-то, все, да. Ну, по сути, могу сказать, что, наверное, за этот вопрос в среднем балл был один из наиболее маленьких. Потому что вот в целом большинство людей писали, что ну, вредные вещества воздействуют на мозг. Ну, отлично, супер. Ну, как бы это ничего не, это не интересно. Вот. Поэтому все, спасибо большое. Получу удовольствие, проверяя вопрос. Всем удачи.
Здравствуйте, я разбирала вопрос 9.5, я его на всякий случай прочитаю, потому что, видимо, с прочтением была самая большая проблема. Для того, чтобы лекарственный препарат начал действовать, он должен поступить в кровь. Лекарства, принимаемые через рот, должны таким образом как можно лучше всасываться в кишечнике. Почему же тогда существуют препараты, в инструкции к которым читаешь, всасывается плохо, всасывается медленно? Ну, вообще, надо сказать, что первый тезис сразу же спорный, потому что не всегда лекарственный препарат должен поступить в кровь. И это, вот, по-моему, самая очевидная мысль, которая должна была возникнуть, что существует там галеночка активированная, существует там мизин какой-нибудь, существует бифидобактерии, которые совершенно не нужно всасываться в кровь. Если человек об этом вспоминал, он сразу же получал свои 0,7 баллов и еще баллы за каждый правильный пример. Но вспоминали об этом, к сожалению, мало. Есть такая версия, самая популярная, но довольно банальная, что препарат вообще может действовать какое-то небольшое количество времени и сразу же давать максимальную концентрацию в крови, а может действовать пролонгированно и концентрацию создавать постоянно. Если человек писал, что вот это медленное всасывание нужно для того, чтобы потихонечку, небольшими дозами препарат поступал в кровь и долго действовал, то он получал 0,5 балла. И, к сожалению, очень многие просто не дописывали это, видимо, имея в виду эту самую мысль, писали, что нужно сделать маленькую дозу. Если нужно сделать маленькую дозу, непонятно, почему не сделать маленькую таблетку просто. За это поэтому не давалось баллов. Ну, а дальше, к сожалению, были вот исключительно очень редкие версии, хотя интересные, по сути, каждая. Например, достаточно частая, ну, все же довольно менее часто, чем хотелось бы. Препарат может сам по себе не являться вот действующим компонентом. Да? Действующий компонент может из препарата извлекаться разными способами. Например, при ферментативной обработке. говорили дети, правильно говорили, действительно такое может быть, и пока он там фрагментативно обработает, действительно пройдет какое-то время, всасываться он будет медленно. Ну и в зависимости от того, насколько подробнее это объяснено, и объяснено ли вообще, или просто сказано ключевое слово ферменты, давалось разное количество баллов, вплоть до 1,5. Кроме того, оно, конечно, может не перерабатываться ферментативно, но существуют вещества, которые всасываются в котранспорте с чем-либо еще. Особенно это касается гидрофобных веществ, ну, не только гидрофобных, на самом деле, там с глюкозой многие вещества проходят. В общем, упоминание об этом, оно тоже давало довольно приличный балл. Потом, очень многие говорили, что вещество значит, медленно всасывается, потому что оно заключено в оболочку. Но вопрос звучал именно зачем существуют такие препараты, как они так действуют, что им нужно всасываться медленно. Поэтому просто там вся оболочка, она на вопрос не отвечала. Но были люди, которые говорили, что, например, препарат чувствительный к изменению среды, или просто к кислой среде, которая есть в желудке, или к желудочным ферментам, ну, к чему угодно. Поэтому его нужно защитить от этих воздействий, заключить в оболочку, вот, когда она растворится в кишечнике, тогда она начнет всасываться. Действительно, пройдет какое-то время, действительно, действие будет замедлено. Это правильно, за это дало хороший балл. Ну и дальше уже шли такие эксклюзивные версии, вроде того, что препарат, он содержит в себе сразу несколько действующих компонентов, и вот для действия наиболее эффективного их концентрации в крови должны идти такими последовательными максимумами. И для этого, значит, нужно, чтобы первый компонент всасывался быстро, второй помедленнее, третий медленнее. И таким образом, по всасыванию последнего компонента, весь препарат вроде как получается, что всасывается медленно. Ну да, это, в общем, можно себе представить. Была очень интересная версия, что некоторые препараты, например, если у них неопределенная дозировка, они там экспериментальные, что угодно, нужно иметь всегда возможность быстро их вывести из организма. То есть, как я себе это представляю, не было, к сожалению, объяснено, человек принимает какой-то дозу препарата, начинается эффект, если побочный эффект оказывается слишком сильным, то желудок промывается, и человек оказывается спасенным. Ну, за это тоже давалось таких баллов. К сожалению, на этом, на самом деле, примерно все из версий, поэтому уже от отчаяния стали ставить 0,5 балла за то, что человек сказал, что, ну, извините, другого способа вводить не придумали, это такой побочный эффект, приходится с ним мириться. Очень жаль, что пришлось так сделать, ну, вот такая вот ситуация. Видимо, действительно, не прочитали вопрос, поэтому довольно тоскливо было. Некоторые писали, что просто человек неправильно все понимает, колоть надо его внутривенно, внутримышечно или вообще натирать. Но это, читайте вопрос. Препарат все-таки действительно должен приниматься перорально. К сожалению, видимо, все. Даже веселого ничего не писали. Спасибо.
У меня на проверку вопрос 2-9 класса. Есть растения, которые в одних, есть растения, которые в одних областях считаются лекарственными, а в других нет. Бывает, используют как лекарственные народы одни, а другие не используют. И, наконец, некоторые растения можно использовать как лекарственные только в определенный сезон. Как можно объяснить все эти различия? Все дружно разделили этот вопрос на 3 вопроса, собственно, про области, про народы и про сезоны. И очень часто встречалось, что люди просто писали одни и те же причины. И туда, и туда, и туда. Просто 3 раза одно и то же писали. Баллов они, естественно, набирали за один повтор. А экстраординарных версий здесь не было. Большинство писали про разницу в климате, про то, что эти растения могут расти только в один сезон, или про то, что народы не знают, про то, что можно эти растения использовать или как их использовать. Ну, все эти версии получали свои баллы, но небольшие. Как в некоторых случаях они своих баллов не получали, потому что утверждение, что народы не могут их использовать, потому что не знают технологии, в общем, представляя использование лекарственных растений в сыром виде, или отваривали в настое спиртовом, трудно представить, что это такая жуткая технология, которую можно не знать. Вот. Было неправильное толкование вопроса, которое, тем не менее, решило учесть то, что вот формулировка в одних областях считается лекарственными, а в других нет. Иногда рассматривали как одни области медицины, а другие нет. Что вот там после чего писали разумно, что одно растение может там лечить желудок, а вот сердце оно может не лечить. Абсолютно разумная версия, поскольку с формулировкой она не расходится, я ее учитывала и давала свои баллы. Высоко оценивались версии, которые встречались редко, но тем не менее были самые правильные. Например, что у разных народов может быть предрасположенность к заболеваниям разная, или предрасположенность к восприимчивости этих лекарств разная. Особенно высоко оценивалась версия, что у каких-то народов может быть иммунитет выработан на это вот заболевание, а у другого этого иммунитета нет, есть потребность в лечении. Соответственно, они это лекарственное растение используют. Вот. Ну и были там уникальные версии про то, что там зависит от фаз Луны, от накопления там каких-то удивительных веществ в зависимости от биоритмов и каких-то там синхронизаций между людьми и растениями. Эти версии, поскольку однозначно неправильными не являются, они получали свои баллы, но небольшие. Вот. Ну, пожалуй, все.
Я проверяла третий вопрос про то, что естественная флора, то есть растения, не посаженные человеком, населенных пунктов часто отличаются от естественной флоры вокруг этих населенных пунктов. Почему? Вот, на самом деле, когда составлялся этот вопрос, составители подразумевали то, что различается естественный состав. Вот, но поскольку этого вопроса прямо сказано не было, очень многие поняли это так, почему растения различаются внешне, то есть морфологически. Вот, на самом деле, ну, это достаточно очевидно, но баллы за это ставились только в случае, если человек писал, что растения в городе и растения за городом отличаются морфологически там, по тому, что вот, и приводилась какая-то причина. То есть ответы типа антропогенное воздействие, плохая экология, радиация и все прочее не учитывались, потому что они не отвечали на вопрос. То есть надо было написать конкретную причину, каким образом это влияет. Вот. Значит, второе. Достаточно очевидная и часто встречающаяся причина. Различие – это, скажем, разный световой режим. То есть в городе много высотных зданий, поэтому светолюбивые растения там имеют меньше шансов выжить. Изменение водного режима. Ну, если были объяснения, это оценилось немножко побольше, если не было, то это, ну, там давало 0,2-0,3 балла. Потом, значит, тоже мало оценилось, если писали, что растительность в городе отличается от растительности за городом, потому что нет животных, влияющих на эту растительность. Вот. Если писалось там про опылители с примерами, примеры опять же давали какое-то количество баллов, если примеров не было, ну опять примерно 0,2 балла. Вот. Также если писали, что нет поедающих животных, нет паразитов каких-то, причем непонятно почему. То есть надо было причину все-таки писать, там другой микроклимат, другой рельеф. Вот это все оценивалось, но давало маленькое количество баллов. Вот. Большое, ну, побольше баллов давали такие версии, как, например, то, что растения, которые распространяются с помощью животных, хуже будут расти в городе, потому что нет распространителей. Это да, это правда. Хорошо оценивалась версия, которая гласила, что в городе меньше площадь открытого грунта. И за счет этого повышается конкуренция. И плюс конкуренция повышается за счет того, что в городе высаживаются культурные растения. Вот если про конкуренцию писали, тоже неплохо оценивалось. Значит, неплохо оценивалось, если писали, что изменяется состав почвы. Химически за счет веществ, которые могут попасть в почву, и физически состав почвы за счет уплотнений. Вот. Ну и были достаточно редкие, но в общем очень правильные версии про то, что значит, растения, которые распространяются человеком, естественно, их будет в городе больше. Растения, которые специально уничтожаются человеком, то есть, например, вырубка деревьев, пристройка, скажем, одичавшие культурные растения в городе, опять-таки, они будут в городе, их не будет за городом. Вот, растения, которые требуют каких-то специфических условий для своей жизни, то есть либо симбионтов, то есть исчезают симбионты, соответственно, исчезают растения. Вот, значит, ну и, скажем, растения, которые являются спутниками посаженных растений, посаженных человеком растений. То есть, например, человек там высаживает ели в парке, появляются характерные спутники, которые, значит, в естественной природе обычно растут с елями. Вырубается березняк, исчезают растения, которые живут в березняках. Вот это хорошо оценивалось, но, к сожалению, таких версий было мало. Вот, и, значит, ну, на самом деле, что расстроило, то, что очень многие либо не прочитали вопрос, либо не захотели подумать. Вот, во-первых, много всяких там антропогенное воздействие, биогеоцинетические факторы и прочее, это не является ответом на вопрос. Это просто, ну, да, есть такой город. Это факт. Вот. Жалко, что очень много писали про загрязнение, про то, что в городе, значит, ужасная экология, там заводы, там фабрики, атомные станции, там все выбрасывается в воздух, в почву, и все от этого гибнут. Ну, да, мы все умрем. Не вопрос. Вот. И очень много писали про мутации, про то, что количество мутаций в городе повышено. Но это не оценивалось в случае, если не было вообще никаких объяснений, и оценивалось низко, если были объяснения из-за того, что да, в городе действительно почву там просто попадает какое-то количество веществ, которые могут ускорить мутационный процесс. Вот. Ну, и, значит, и очень много людей писали про то, что из-за плохой экологической ситуации, значит, там растения уничтожаются, погибают, и, значит, человеку будет плохо, не, давайте не жечь костры, не ломать деревья, никого не трогать, и тогда всем будет хорошо. Это не является ответом на вопрос, и вообще вот читать такое сначала было смешно, потом скучно, потом это начало злить. Потому что это не имеет отношения к вопросу, потому что это неправда по большей части. Вот. Ну, в общем, итогом всего этого было то, что один из школьников написал, что если мы вот будем уничтожать растения, то, значит, количество кислорода может резко уменьшиться, он исчезнет совсем, и все люди умрут. Останется жить только космонавт, он протянет еще несколько месяцев. Вот, большое спасибо автору, нам понравилось. Вот, ну, собственно, все.
Действительно, не было ни одного, действительно, ни одной версии про то, что
нет, они не писали, то есть про то, про это не было вообще ни одной версии. Ну, вот первое, что приходило в голову, это то, что изменяются какие-то физические условия. В связи там, с созданиями, асфальтированием, всем там. Ну, или химические, в связи с выбросами завода, что вообще не так. Ну вот так.
Так, значит, тогда мы начнем с последнего вопроса 8 класса, вопрос 8.5. 8 класс, вопрос номер 5. Звучит так. В последние годы в городах опадающие листья принято полностью вывозить с газонов. Проанализируйте биологические плюсы и минусы такой практики. Вот. Ну, что можно, ну, насчет плюсы и минусы, это такая формулировка, какие могут быть последствия, как бы предполагалось, что вы напишете, какие могут быть последствия, а на плюсы было специально обращено внимание, потому что если просто написать слово «последствия», то тогда единственное последствие, как мы уже знаем, очень многие школьники, к сожалению, напишут, что мы все умрем. Поэтому, чтобы было меньше соблазна писать, что именно мы все умрем, вот мы всегда страхуемся от таких школьников и формулируем вот таким образом, что постараемся подтолкнуть, что плюсы, в принципе, тоже могут быть. Вот. Ну, значит, что школьники писали? Писали, что в городе будет чисто. Что в городе будет чистота. Главное, в общем, кто писал много, что станет меньше перегноя, значит, уменьшится плодородие. Так. Вот. Что будет происходить промерзание, легче будет происходить промерзание почвы.
и что вода быстрее проникает в почву. Значит, но это еще как-то можно понять. Значит, очень почему-то много школьников писало, что это, но это все в какой-то степени правда, и оценивалось достаточно низко, но оценивалось положительно. Очень много школьников, я уже в конце концов сам в это поверил, почему-то писали, что продукты распада листьев отравляют вообще все вокруг, когда листья гниют. Но они обладают, гниющие листья обладают совершенно на газонах, обладают совершенно страшным запахом. Ну не знаю, я лично, по-моему, это не так. Листья, они все лежат, но как-то пахнут, но не то, чтобы прямо фатально. Вот. Ну вот, это неправда. Значит, что правда и что хорошо? Вот писали, что с листьями вывозят вредителей, тех каких-нибудь вредителей, поедателей, тех растений, которые уже обитают на газоне. Это правда, оценивалось хорошо. Вот. Многие писали, что быстрее растет трава без листьев. Ну, многократно проводились опыты, что будет, если убирать листья или что не убирать. Так сказать, оказывалось, что, ну вот на один год в каком-то участке, оказывалось, что, конечно, вот если мы посмотрим в июне, то трава будет одинаковая, уже нельзя будет отличить, где листья убирали, а где нет. Вот, но то, что на самом деле, но все-таки там мы решили это оценивать, но крайне низко. Вот. Значит, ну, например, писали, что будут, если листья брать, будет меньше слякоти. Это правильная версия, вот, за это она оценилась повыше. Но потому что для чего их выбирают? Их выбирают в городах, а не по всему лесу. Так, значит, ну, что? Биологического смысла? Ну, да. Значит, тут это сложный вопрос. Потому что, одно дело биологический смысл, то есть последствия для газонов, другое дело последствия для людей. Значит, очень многие школьники читали, то есть как бы читали последствия именно для людей и оценивали именно с этой точки зрения. Как бы их было так много, и, в общем, такое понимание вопроса было столь распространено, что пришлось ну, в каком смысле прогнуться и тоже так оценивать, и оценивать влияние людей как биологический плюс или биологический минус. В конце концов, человек тоже ведь живой. Вот. Но, да, чего хорошего? Значит, когда мы говорим, что является плюсом, что является минусом, это действительно сложный вопрос, потому что плюс для кого и минус для кого. Да, а вот когда человек, если мы в работе видели понимание того, что меняется температурный режим почвы, меняется водный режим почвы, меняется воздушный, то есть снабжение почвы воздухом, световой и механическая структура. И вот когда есть, вне зависимости от того, что написал школьник, что это хорошо или что это плохо, Если из текста ответа следовало понимание этих фактов, то это оценивалось высоко относительно. Вот. Теперь, да, распространенная версия о том, что становится меньше перегноя, плодородности и так далее. Но, как бы, если школьник останавливался на том, что становится меньше перегноя, то это... Но мне кажется, можно было развить эту мысль до того, что в принципе, в конечном итоге в листьях есть не только органика, но и минеральные вещества. И если мы из года в год убираем минеральные вещества, то им взяться нет. И благодаря вывозу минеральных веществ происходит обеднение почвы. Значит, это намного... Вот такая формулировка намного лучше, чем то, если человек просто пишет меньше перегноя. Вот. Теперь, что касается других биологических последствий, что эти самые листья служат едой для всяких улиток, червей, это правда и оценивалось высоко, что они служат каким-то обиталищем для почвенных животных, это правда это высоко. Правда, так сказать, попытка проследовать дальше по пищевой цепи, они обычно бывали странными. Ну, то есть, как бы, если нечего есть червякам, нечего есть птицам, и дальше опять мы все умрем. Ну, в общем, как бы сказать, можно писать так ответ, но нужно понимать, что это не очень выгодно. Как бы, если вы, и, как бы сказать, проиллюстрируете всю цепочку, подумайте о, так сказать, вероятности ее воплощения. А кроме того, все-таки уже там довольно давно эти листья вывозят, однако ничего такого супер страшного все-таки не произошло. Так. Что еще было хорошего? Значит, ну, нам понравилось, если школьник писал, что вот если листья собрали, и они где-то находятся, то с ними потом тоже что-то происходит. Значит, по этому поводу довольно, ну, так, не слишком высоко, но так, хорошо оценивались версии, когда указано, что из этих листьев можно сделать там потом удобрение. Эти листья, если их сжигают, то это, в принципе, вызывает задымление там, и вообще так далее, атмосферы и так далее. Что само по себе, ну, тоже связаны вещи, что само по себе вывоз листьев вызывает там либо хождение людей по газонам, либо даже проезжание машин, что самостоятельная сборка листьев тоже влияет на, имеет биологические последствия для этих самых газонов, вытаптывание и так далее. Вот. Ну, вот и много всяких других. Вот. Из приятных вещей, приятно считать, что когда школьники пишут, что если листья убирают с газонов, то труднее найти красивые листья для гербария. Вот. Так. Ну вот там хорошо, но все-таки тоже хорошие версии, редкие. Ну, в общем, оценивались хорошо за счет своей редкости. За счет того, что в случае, если листьев нет, то брошенные окурки не вызывают пожаров, в общем, это правда. И то, что если листья убирают, то становится виден мусор. Вот, и это тоже правда. Но с другой стороны, тоже правда и оценивалось, что когда убирают листья, обычно убирают также и мусор. И это оценивалось как положительный факт от того, что убирают листья с газон. А теперь о грузе. Я не знаю, почему так. Почему-то все уверены, многие школьники уверены, что в листьях заводятся инфекция, грибки, а также вирусы, опасные для людей в листьях на газонах. Очень много, к сожалению, об этом пишут. И, соответственно, если эти листья не вывозить, то окружающие люди могут заболеть теми вирусами, бактериями и грибками, и личинами, которые будут на этих листьях развиваться. Также много школьников уверены, что в листьях живут комары, мухи. Ну, в общем, короче говоря, всякие другие вредители, которые могут злобно напасть на человека. Ну вот, есть ли еще какие-нибудь вопросы? Вопросы про листья. Если нет, тогда мы продолжаем с восьмым классом. Так, вопрос про гнезда птичьи. Номер два. Известный фотограф Петр С. решил собрать коллекцию фотографий гнезд птиц. Он отправился в длительное путешествие, вернувшись, написал заметки. В одной из них он пишет об одном факте, на его взгляд интересно, а именно, во время фотографирования гнезд некоторые птицы активно защищали свое гнездо и атаковали фотографа. Некоторые тревожно кричали, а в некоторых случаях хозяев не было видно вообще поблизости. Требовалось предложить как можно больше объяснений данных различных поведений. Надо сказать, что предложили объяснений много. Правда, дефицита в версиях не было. Их было больше 30, это радует на самом деле. Начнем с хорошего, наверное.
максимум 5 баллов, как всегда, версии, которые стоили единицу. Они, соответственно, довольно редкие, потому что немного школьников, к сожалению, такие вот довольно очевидные вещи написало в своих работах. Они, с одной стороны, редкие, с другой стороны, естественно, правильные, то есть такое хорошее сочетание. Число птенцов или объем вклада. Здесь бесспорно правильно, то есть чем больше птенцов, у птиц, которые откладывают много яиц, тем, соответственно, агрессивнее они будут их защищать. Это правда так. Хорошая версия про одиночных колониальных птиц. Соответственно, одиночные птицы, у них несколько иная стратегия защиты, то есть они скорее притаятся, чем будут нападать. Колониальные, наоборот, пытаются привлечь внимание всей колонии. Соответственно, ставилась единица за эту версию, плюс если были слова о том, что вот действительно пытаются привлечь внимание других птиц из своей колонии и других видов, летающих поблизости, это было плюс 0,5, то есть это было вообще полтора балла. Хороший ответ. Местоположение гнезда влияет на то, как птица будет реагировать на фотографа, это правда, то есть если гнездо спрятано на земле, то, естественно, никакого резона птица нападает на фотографа нет, она опять же спрячется, как-то укроется. Если гнездо расположено в зоне водоселяемости, то есть какие-то нижние ветви, следует, наверное, ждать какой-то активной защиты. Если оно расположено высоко, то просто за счет того, что на него редко нападают хищники, птица не будет активно его защищать. Соответственно, пока, собственно, до него не доберутся, это гнезда. Хорошая, интересная версия про возраст и, главное, жизнеспособность птенцов в гнезде. То есть родители тем яростнее будут защищать гнезда, чем моложе их птенцы. Это правда так. Очень интересная версия, которая встретилась, кажется, вообще в одной работе или в двух, про гнезда обманки. Что это такое? Есть некоторое количество видов птиц, которые строят гнезда, во-первых, только на сезон размножения, вот, соответственно, потом они пустуют. Есть птицы, которые вообще строят гнезда только для того, чтобы отвлекать внимание хищников от своих истинных гнезд. Вот то, что называется гнезда обманки. Версия дорогая, 1.2 за нее ставилась, если были объяснения. Хорошие. Конструкция гнезда тоже интересная версия. Предлагались варианты гнезд открытых в виде чаши, соответственно, защищенные дупла, такие гнезда, у которых очень узкое входное отверстие. Бесспорно, это верно, и это влияет на то, как птица будет реагировать на угрозу. Дорогие версии по единице были про то, что различается окраска яиц и окраска передней птицы. То есть, если мы имеем случай с покровительственной окраской яиц и самой птицы, то нападение, опять же, ожидать не стоит, это правда. Логично. Ну и последняя версия на единицу, разная численность популяции, плюс степень конкуренции в самом сообществе. То есть чем больше... Вот здесь, на самом деле, интересно. Писали, что были версии, что чем больше популяция, тем яростнее она атакует. Вот это скорее перекликается с версией про одиночных колониальных птиц. Ценилась высоко версия про то, что чем меньше популяция птиц, тем... Соответственно, яростные они защищают друг друга, потому что каким-то образом понимают, что вот каждой особи приходится дрожить. Не объяснял никто, почему так происходит, но версия ценилась, потому что это, в общем, в целом соответствует правде. Вот 8 версий, если не ошибаюсь, даже 9 версий на единицу, это очень много, вот, но это равно. Это правда и оригинально, это хорошо. Дальше тут версии, которые оценивались от 0,5 до 1,5 баллов, в зависимости от того, было объяснение у версии или не было. Потому что они правильные и тоже, опять же, не часто встречающиеся, но которые требуют объяснения. Предполагают, вернее, его наличие. Степень заботы о потомстве различается у разных птиц. Здесь хорошо было сказать про К и Р стратегию, соответственно. Что чем больше выводок, тем меньше птица заботится индивидуально о каждом птенце. Вот. И, соответственно, если у нее один птенец в ее гнезде, то забота резко возрастает. Стратегия, собственно говоря, защиты гнезда. То есть есть птицы, которые гнезда защищают активно, есть те, которые защищают их изощренным способом, они отвлекают внимание. То есть они при появлении хищника притворяются ранеными там, или просто ослабленными, пытаются отвлечь внимание гнезда, убегая, улетая в другую сторону. Опять же, если было такое объяснение единицы, если просто многие писали просто разность этой незащиты, это ни о чем, соответственно, это 0,3, просто за идею. А, были идеи про возраст птиц и разные типы питания, они оценивались по 0,7, если без объяснения, потому что это правда так. Разные типы питания предполагалось, что хищные птицы, крупные хищные птицы, они активно защищают свои гнезда, кого бы то ни было, даже если нападающие по размерам превосходят их. И про возраст птиц, что вот здесь на самом деле градация была некоторая, потому что если просто писали про возраст, это было 0,5-0,7, если писали, что птица имеет еще шанс отложить яйца на следующий год, то есть она не совсем старая, вот, у нее есть еще шанс сделать кладку, то она будет себя и свое гнездо защищать активнее. Версия интересная и оригинальная, за нее стоимость 1,5. Вот, которая была. А теперь, версии, которые оценивались просто в 0,5, они довольно банальны, с одной стороны, встречаются очень во многих работах, с другой стороны, совершенно не было объяснений, к сожалению, ни к одной из них. Именно половые различия, эмоциональное состояние птиц, состояние здоровья. То есть в очень многих работах была версия, что самцы активнее защищают гнезда, чем самки. В целом это не правило. То есть, естественно, такое есть, но обычно просто это связано с тем, что самки находятся в гнезде большее количество времени, чем самец, и агрессивности у них хватает вполне, чтобы атаковать. Не обязательно должен быть самец агрессивен. Состояние здоровья птицы, ну это довольно очевидная версия. То есть, если естественно, если птица ранена, то ни о какой активной защите там речи быть не может, она просто кричает. Ну и была версия, что черты поведения обусловлены генетическими особенностями внутри вида, то есть такая индивидуальная изменчивость. Опять же, версия интересная и хорошая, ее бы расписать. Но, к сожалению, никто не давал объяснений никаких. Вот это было 0,5. А дальше идут версии, которые... Их много, к сожалению. Они оценивались в 0,1 или в 0,2, или в 0, то есть в зависимости от объяснений. Потому что они, с одной стороны, банальны, с другой стороны, ну, просто ошибочны. То есть погодные условия, восприятие человека, разное восприятие человека как угрозы, и птицы различаются по силе, была еще такая версия. Вот это относится к категории банальных, потому что можно придумать объяснение разумным этим версиям вполне, но, к сожалению, это довольно очевидно. То есть встречалось в подавляющем большинстве рабочих, не в каждом. Поэтому эти версии не стоили дорого. А вот дальше были совсем ошибочные. Например, были версии про то, что реакция зависит от того, с какого расстояния велась съемка фотографом. Это привязывалось обычно к различиям в зрении птиц. Надо сказать, что птицы вообще-то зоркие. То есть близоруких среди них найти вряд ли удастся, поэтому версия не засчитывалась. Степень развития материнского инстинкта. Если не брать во внимание кукушку, известно, да, то в момент откладки яиц и, собственно, забота потом, какой-то период времени забота о потомстве, материнский инстинкт развит у всех. Поэтому здесь как бы никакой градации не должно было быть по защитным реакциям. Сезонность поведения указывали в качестве версии. Здесь надо сказать, что сезон, по сути, надо было выделять сезон только один. То есть либо фотограф вел съемку свою в период размножения, сезон размножения, либо не в период размножения. То есть вот такие сезоны. Потому что были еще версии про перелетных птиц, но как бы это в основном относилось к гнездам пустым, но согласитесь, версия вообще не версия. То есть, естественно, если гнездо пустое, там нет птицы, в школе это пишут, очень многие работают. То есть пустые гнезда, потому что нет птиц. Ну логично, да? Вот. Поэтому эта версия не оценилась. А совсем самая часто встречающаяся, соответственно, самая необъясненная версия, что это разные виды, она, по сути, включает в себя весь критерий, потому что, ну, большую его часть, потому что внешнедовые различия, соответственно, влияют на поведение и на сезон размножения, и, естественно, на окраску яиц самих птиц, на степень заботы о потомстве, в общем, на все. Ну и были версии такие, что просто реагировали на вспышку, довольно частные, то есть совсем, в общем, не имеющие отношения, по сути, к правде. Ну вот в целом так. Вообще написали вот конкретно этот вопрос неплохо, потому что максимум баллов в работах стремится к 2, то есть из 5, 5 максимум, в районе 2, вот максимум среди школьных работ, это, в общем, неплохо в целом. Вот. Несколько работ было, если не ошибаюсь, 4 или 5, которые набрали больше 5, и даже были, которые больше 6, то есть собрали очень много версий по единице, плюс что-то оригинальное. Вот, то есть фантазии размахнулись мне. Это радует. Ну вот, собственно, все. Если вопросы какие-то есть. Хорошо, спасибо.
Вот. Значит, в 8 классе я проверяла тоже 3-й вопрос. Он звучал так. Есть растения, которые в одних областях употребляют в пищу, а в других считают несъедобными или даже ядовитыми. Бывает, что их употребляют в пищу одни народы, а другие, живущие в тех же местах, считают ядовитыми. И, наконец, некоторые растения съедобны только в определенный сезон. Как можно объяснить все эти различия? Ну, во-первых, очень многие написали про то, что, значит, если народ умеет готовить растения таким образом, чтобы из него там токсичные или невкусные вещества удалялись, разрушались, вот, то, соответственно, он вот здесь есть. Эта версия, во-первых, очень распространенная, во-вторых, она не очень биологическая. Вот. Очень часто встречались версии про то, что, значит, созревает в определенный сезон, значит, созрели, можно есть. Или там накапливаются яды в определенный сезон, то есть их можно сначала есть, потом нет. Или наоборот. Вот, они сначала ядовиты, а потом, когда созрели семена, растения становятся съедобными. Вот. Ну, это тоже достаточно часто встречающиеся версии, и они не объясняют, почему, то есть почему как бы одни растения едят, а другие нет, отсюда понятно, а вот почему народы едят эти растения или не едят, отсюда непонятно. Поэтому это оценилось не очень, ну, не очень много за это подавалось баллов. Вот. Значит, были версии нечастые, но достаточно оригинальные, про то, что ядовитые растения могут быть употреблены в пищу с какими-то другими растениями, которые являются противоядием. Вот. Значит, кроме того, были правильные версии, но тоже не очень биологические, про то, что в разных областях разные растения могут одинаково называться. Соответственно, где-то они съедобны, где-то нет. Вот поэтому. И была версия про то, что ядовитые и съедобные растения внешне похожи. Соответственно, где есть пара похожих растений, их не едят. Где нет такой пары, то растение употребляется, ну, съедобное, употребляется в пищу. Это тоже оценилось, ну, не очень высоко, скажем так. Ну, плюс там были версии про неправильное хранение, неправильный сбор, но это вот приравнивалось к этим. Вот. Значит, побольше давалось баллов за версию про то, что на ядовитость растения влияет климат места, где оно произрастает, или экологическая ситуация. Вот, значит, почему-то писали очень много примеров про то, что вот, значит, там кто-то ест, кто-то не ест, потому что, значит, одни знают, что полезно, другие просто не знают. Это неправда. Вот, то есть, как бы, если человек, если народ не знает это растение, он его есть не будет. Это не оценивалось. Но похожая была версия, которая оценивалась неплохо, про то, что есть народы, у которых достаток пищи, и они не будут искать новую. А есть народы, у которых там случился неурожай, еще какая-то страшная ситуация, и поэтому они будут пробовать все подряд для того, чтобы найти новый источник пищи. Это правильно, это хорошо. Вот, соответственно, как бы потом это исторически закрепляется и остаются различия. Вот. Значит, ну, про экологическую ситуацию, да, это правда. Почему-то было очень много примеров с лосем и мухомором. Я как бы не поняла, почему. Потому что лось это не человек, мухомор это не растение. Вот, ну, однако. Вот. И, значит, еще очень хорошая версия, ну, вот это как бы средняя. А ценные версии, хорошие и редкие, к сожалению. про то, что, во-первых, разная съедобность растений может быть связана с тем, что на них обитают в каких-то областях паразиты, которые выделяют яды. Соответственно, если паразит может выжить на растении и на нем живет, то его, оно будет ядовито, его не будут употреблять в пищу. Если же какие-то там условия, скажем, холодно, и паразит не может выжить, вот, соответственно, это растение может употребляться в пищу. Пример такому вообще в природе, наших природ, мне известен только один, то есть есть гриб, который живет на злаках, вот, и он действительно токсичен. Соответственно, у нас он не выживает, потому что ему холодно, а где-то вот, там в Европе, южнее Франции, там Франция, Италия и южнее, он живет и действительно вот такое и есть. Ну, таких версий, по-моему, на все работы было, таких ответов было 5 или 6. Значит, еще очень много писали про религиозные убеждения, традиции и все прочее. Эту версию пришлось оценивать, потому что она была практически в каждой первой работе, вот, но она тоже не биологическая. То есть, за нее просто давали баллы, потому что иначе были бы сплошные нули. Вот. И еще очень часто встречающаяся версия про то, что у людей либо иммунитет вырабатывается к яду, либо аллергия какая-то наоборот, либо просто писали, что разный обмен веществ. Это правильно, это хорошо. Но среди почти 400 работ, которые были написаны, всего 3 человека написали почему так. То есть про генетические различия популяции людей написали всего 3 человека. Про генетические различия популяции растений написал 1 или 2 человека. Про то, что растения могут мутировать и изменять именно вот эти свои свойства. То есть про то, что растения могут мутировать там под влиянием чего-то, писали много. Вот. Особенно писали, потому что вот опять заводы, плохая экология, атомные станции и все прочее. Вот. Но вопрос-то про народы, исторически сложившиеся заводы, появились, скажем, не так давно, чтобы вызвать такую массовую мутацию, что все растения стали ядовитыми. Вот, и еще, я бы в прошлый раз не сказала, большая просьба, но не пишите вы про то, что состав воздуха влияет на растения, это неправда. То есть количество СО2 в воздухе в сторону увеличения, скажем так, для растений это благо, для людей нет, но это уже другой вопрос. То есть, а морфологически от этого растения, там, генетически и всякое прочее, они не изменяются. То есть СО2 для растений это вообще пища, много еды это хорошо. Вот. Ну, в общем, про то, что про генетику написали очень мало людей, это жалко, потому что это было, надо было просто немножко дальше подумать. Вот. А вообще это была достаточно очевидная версия, и хорошо оценилась, потому что это самая большая правда, которая могла быть написана по этому вопросу. Вот. В общем, все.
Собственно говоря, наверное, последний вопрос из 8 класса, который мы сегодня разберем, это будет, собственно, вопрос номер 1, который, я вам напоминаю, звучал так. В одном из интернет-дневников обнаружилась такая запись. А еще загадка. При входе в лес растут дубы. Под ними огромное число желудей, вся земля в них. Дальше вглубь леса. Дубов полно, а желудей под ними нет. Мы, по крайней мере, не видели. Выходим из леса, уже около жилых домов растут дубы, и под ними опять желудевое море. Почему нет желудей в центре леса – загадка. Как бы вы решили эту загадку, предложите несколько вариантов ответа. Ну, собственно говоря, что я могу по этому поводу сказать? В принципе, предполагалось, что вы будете мыслить в двух направлениях. То есть, либо желудей в лесу нету, потому что они не появились, либо желудей в лесу нету, потому что они по каким-то причинам исчезли, в отличие от окраин леса. Ну, соответственно, если желудей в лесу нету, потому что они не появились. Вы предлагали различные варианты. В целом хочу сказать, что вопрос написан достаточно хорошо. То есть я еще проверяла 11 класс, там вообще полный позор. А здесь, в общем-то, были хорошие варианты ответа, были хорошие версии. И, в общем и целом, нулевых ответов практически не было. То есть было 2 или 3 на все там 400 работ. В общем, это хорошо. Так, ну если посмотрим, что будет, если желудей действительно в лесу нет, потому что не появились. Достаточно частым вариантом ответа была такая версия, что дубам в лесу, в центре леса не хватает света по различным причинам, там они друг друга загораживают, или лес находится где-то в низине и так далее. Это достаточно хорошая версия, хотя она часто встречалась, она достаточно высоко оценивается. Ну, было несколько вариантов, что в центре леса деревья просто болеют, там заражают какие-то паразиты, грибы и так далее. Это тоже достаточно хороший вариант ответа, тоже для него достаточно много давалось, но это уже была более редкая версия. Более-менее хорошая версия заключалась в том, точнее, что в центре леса, как он образовался, значит, там растут старые дубы, поскольку он рос от центра к краю, то на окраинах более молодые дубы, которые лучше плодоносят. Соответственно, если было дано логичное объяснение, что вот действительно в центре старые дубы, на окраине молодые, поэтому больше желудей, то такая версия тоже достаточно высоко ценится. Ну и, в принципе, средне, скажем так, расценивалась версия о том, что в лесу скудные почвы, конкуренция, мало воды и так далее и тому подобное. Ну, были, конечно, варианты ответов вроде в центре леса более экологически чистые желуди, там возле домов какое-то загрязнение, поэтому аномальные последствия. Ну, ребята, это, честно говоря, бред, и, в общем, неправильно. Еще как хороший вариант ответа, который, к сожалению, дало очень немного людей, буквально на все эти работы, которые я проверяла всего пару или тройку человек, что желуди не образуются, потому что съедают или повреждают цветки. В общем, тоже хорошая версия, ребята молодцы, если написали, но, повторяюсь, к сожалению, таких ребят было очень много, вот всего пара человек. Ну и, в общем-то, еще положительно расценивались версии, что в центре леса хуже идет опыление, и хорошо, если ребята вспомнили, что дубы у нас на самом деле удобные растения, возможно, в центре росли дубы только одного конкретного пола, это тоже соответственно. Ну и второй вариант развития событий, скажем так, это то, что желуди появились, но по каким-то причинам исчезли. Ну, естественно, самый распространенный вариант ответа, это вообще самый распространенный ответ во всех работах, это то, что их съели животные, которые живут в центре леса, а на окраинах ходить боятся. Ну, в общем-то, вариант ответа хороший, но поскольку он очень часто из-за этого давалось не сильно много баллов, но тем не менее. Не очень хорошо, если ребята приводили примеры. То есть самыми распространенными были, естественно, кабаны и белки. Но хорошо, если ребята там писали каких-то птиц, соек, бурундуков, что-то в этом роде. Плохо, правда, если написано, животные не ели эти желуди, но тем не менее. И хорошая также версия была то, что в лесу у нас большая влажность, и желуди у нас либо в центре леса либо прорастают, либо перед ними. В общем, две эти версии расценивались приблизительно одинаково. Тоже достаточно ценная версия, вполне логичная. Также более-менее логичная была версия, что в центре леса этих желудей просто не видно из-за осыпавшейся хвои, земли, листьев, плодов других растений, лишайников и так далее и тому подобное. Прям вот это было много. Тоже неплохая версия. И, к моему удивлению, было очень много вариантов ответа. Ну, вроде авторы не различают деревья, авторы перепутали дубы с кем-то еще, авторы не заметили, авторы перепили и так далее и тому подобное. В общем, было и такое. Ну что ж, какие-то баллы мы, конечно, за это давали, если версия не была совсем уж какой-нибудь грудовой. Ну, как вы понимаете, что это не самый лучший вариант ответа, и не особо-то он биологичен. Ну вот, собственно говоря, Наверное, да. В целом хочу повторить, что вопрос написан достаточно хорошо. В общем, его проверять мне понравилось. Это здорово.